Почитаем Бхагавад-гиту, глава 12, преданное служение. Текст 13-14. Адвешта сарва бхутанам майтра каруна эвача нирмамо нирахангара самадукха сукхакшами сантушта сататам йоги ятатма дритта нишчая майарпита манобутир Йомадхакта Самеприя. Перевод стихов. Тот, кто независлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне, такой бхакта очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих двух стихах Господь вновь обращается к чистому преданному служению и описывает трансцендентальные качества чистого бхакты. Чистый бхакта невозмутим при любых обстоятельствах и не завидует никому. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому лучше страдать, чем возмущаться. В Шримад Бхагаватам сказано: «Татте нукам пам суса микшама но бунджана эватма критам випакам». Всегда, когда бхакта в беде или в затруднительном положении, он думает, что все это милость Господа. Он думает, из-за моих прошлых ошибок мне следовало бы страдать намного больше. И только милостью Господа не получают того наказания, которое заслужил. Из милосердия Верховная Божественная Личность наказывает меня лишь слегка. Поэтому бхакта, несмотря на многие трудные обстоятельства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он всегда дружелюбно настроен каждому, даже и к своим врагам. Нирмама означает, что он не придает большого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку знает, что он не есть это материальное тело. Он не отождествляет себя с телом и поэтому свободен от концепции ложного эго и одинаково воспринимает как счастье, так и страдания. Он терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Господом. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и поэтому всегда пребывает в радости. Он является совершенным мистиком, так как твердо следует наставлениям своего духовного учителя. И он полон решимости, поскольку владеет своими чувствами. Его невозможно сбить ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от твердого намерения преданно служить Кришне. Он полностью осознает, что Кришна есть вечный Господь, и никто не может отвлечь его от Него. Все эти качества позволяют ему направить свой ум и разум целиком на Всевышнего Господа. Такой уровень преданного служения, без сомнения, очень редко встречается. Но бхакта может достичь его, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит, что такой бхакта очень дорог ему. Ибо Господь всегда доволен всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны. Адвешта сарва бхутанам майтра каруна эвача нирмамо нираханкара самадукха сукха кшами сантушта сататам йоги ятатма дритта нишчая майарпита манобудхир йомадбхакта самеприя. Тот, кто независлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне. Такой бхакта очень дорог мне. Преданное служение. Глава 12. Тексты 13-14 Бхагавад-гита. Преданное служение — это йога. Йога подразумевает, что человек может управлять своими чувствами, умом и разумом. Он становится хозяином собственного тела, душа — хозяйка. Когда человек осознает душу, он понимает, что душа — хозяйка. Этот человек называется Госвами. Го — чувство, Свами — хозяин, хозяин чувств, хозяин этого тела. И когда человек не знает об этом, попадает под власть чувств и ума. Го — даса. Го — это чувство, даса — слуга. Он — слуга своих чувств. И таким образом нужна йога. Для того, чтобы возвыситься до уровня Госвами, необходим процесс. Процесс заключается в том, чтобы ум, чувство и разум сосредоточить на одном объекте. Это йога. Кто-то пытается ни на чем сосредоточить ум, на пустоте. Кто-то на вибрации ОМ. Кто-то на какие-то материальные объекты. Это зависит от понимания человека, от его разума, от его знаний. Но функция разума заключается в том, что человек должен понимать высшую цель жизни. Это разум. Просто он должен знать это, хотя бы теоретически. Это можно узнать из священных писаний. От самореализованных душ также можно это узнать. Общение с преданными. Можно увидеть, что эта цель существует, высшая цель жизни. И она достижима. Именно это сделал нашим движением Шрила Прабхупада. Почему мы пришли в движение? По этой самой причине. Мы увидели через Шрила Прабхупаду, что такое высшая цель. Высшая цель — это вернуться к Богу, развить к Нему любовь, преданное служение. Более того, мы не просто узнали это на практике, мы увидели чистое преданное служение. И это произвело у нас очень сильное впечатление. И мы приняли решение достичь этого уровня, поскольку это уровень совершенства. И таким образом Прабхупада дал нам знание и веру. Два фактора. И мы теперь убеждены, что существует чистый трансцендентный уровень над уровнем ума и чувств. Существует брахмана, освобождение. И также реально достичь этого уровня. С другой стороны, мы также знаем, что есть материальные желания, одновременно присутствуют. Присутствуют одновременно материальные желания. И они говорят, что также есть чувственное наслаждение. И таким образом мы имеем два желания. Одно желание тянет нас вверх, на трансцендентную платформу, к цели жизни, о которой мы узнали. И другие желания стягивают нас вниз. И мы посередине всего этого попадаем. Например, до сознания Кришны. Мы могли не знать об этом трансцендентном уровне. И в нашей жизни могло не быть каких-то строгих требований к себе. Уж очень строгих требований к себе. В конце концов, мир устроен так сейчас, что человек волен делать все, что пожелает. Лишь бы не нарушал закон государства. Можешь делать любую вещь. Лишь бы это было законно. Иногда это и вне закона, но так, чтобы никто не знал. То есть стандарты не очень высокие. Поэтому казалось, что и проблем особых в жизни нет. Но только почему-то жизнь как-то не складывается. Как-то не складывается. Нет счастья в жизни. Вот единственное, что человек огорчает. Счастья в жизни не хватает. Но как только мы узнали о высшей цели, мы поняли, что нужно поднять требования к себе. Повысить стандарты своего существования. Улучшить, очистить свое существование. Мы узнали, что есть чистый образ жизни. В сатва-гуне. Например, отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр, денежной махинации, от незаконного секса. Это чистая платформа. Строгие принципы. Они возвышают человека. Немного поразмыслив, мы подумаем, неплохие принципы, но следовать трудно постоянно. Какое-то время я могу следовать этим принципам, но постоянно смогу ли это делать? Поскольку у меня есть желание, тянущее меня вниз, к удовлетворению этих чувств. И если я устанавливаю эти стандарты, даю обет, вот тут начинаются проблемы человека. Проблема в том, что мы между двумя огнями можем оказаться. Есть цель вверх, есть желание вниз. Что делать? Мы попадаем в трудную ситуацию. Посмотрите из истории любых святых людей. Все они шли путем преодоления своих желаний, путем контроля своих чувств, все до единого. Ни один духовный путь. Любой духовный путь связан с контролем ума и чувств. Главная практика в этом. Любое направление возьмите. И хотя там есть разные стандарты, путь один и тот же, через контроль чувств, через отречение, через развитие трансцендентного знания, которое не достается дешево. Итак, человек дает обеты и видит, что здесь предстоит борьба. И он готов бороться с майей. И не всегда он выходит победителем в этой борьбе. Иногда он чувствует неудачу. Поскольку требования очень высокие к себе. Иногда у него что-то не получается. Что же в этом случае делать? Как он поступает? Разными путями можно поступить. Можно просто поддаться всем этим желаниям и прекратить борьбу. Забыть о цели жизни, о высшей, снизить стандарты до общепринятых. Просто делать все, что делают обычные люди, и забыть об этом. Один вариант. Такие люди есть. Если вы встретите таких людей, которые когда-то узнали сознание Кришны, попытались соблюдать какие-то принципы, как-то попытались практиковать, но они не смогли преодолеть эти свои желания. Они рассуждают так. А, сознание Кришны? Знаю. Это у меня уже пройденный этап. Я уже иду дальше. Так они думают. Для них это пройденный этап считается. Есть люди, которые остаются преданными. Они хотят оставаться преданными. Не хотят подчиняться этим материальным желаниям. Но в то же время понимают, что не могут не подчиниться своим материальным желаниям. И они скрывают эту проблему. То есть они выглядят вполне святыми людьми. И пока они выглядят, они счастливы. Вы найдете это в любом духовном движении. Есть масса людей, которые скрываются под личиной святых. Не секрет, в любом движении. И в нашем движении, и в любом духовном движении. Это фактор скрытности называется. То есть человек как-то обманывает себя. То есть люди вешают какие-то атрибуты на себя. Может быть, это крест. А в нашем случае, может быть, это шика будет до пояса. И он думает, вот этот атрибут говорит о том, что я преданный. О том, что я святой человек. Или цвет одежды. И она говорит, что брахмачари трудно сменить цвет одежды, когда он женится. Психологически трудно это сделать. Как на него теперь посмотрят? Теперь он не желтый, а белый. Теперь. Не шафрановый, а белый. Он думает, что что-то меняется и в нем, если он меняет одежду. То есть есть фактор отождествления. И здесь говорится, что чистый преданный не отождествляет себя с телом. Это первый момент. И поскольку он не отождествляет себя с телом, он не меняется ни в счастье, ни в несчастье. А к славе и бесчестью одинаково относится. То есть он честен. Он всегда занят преданным служением. Он не меняется ни при каких обстоятельствах. Почему? Поскольку ум зафиксирован в сознании Кришны. Контролируемый. Для того, чтобы контролировать ум и чувства, необходимо, чтобы душа овладела этими чувствами. Духовная энергия овладела чувствами, умом и разумом. Тогда мы видим, что естественным образом чувства ума и разума подчиняются нашим желаниям, не наоборот. Они подчиняются нашим желаниям и действуют под нашим руководством. Ум думает под нашим руководством. Например, если вы начальник какого-то научного отдела, у вас есть какие-то ученые, которые работают там. Просто говорите им, вот, разработайте вот эту тему. И уходите. Даете срок. Через неделю они приносят вам разработанную тему. Вот так работает ум, контролируемый. Вот такой, таким начальником становится душа. Душа хочет думать о Боге, она поглощена этой привязанностью. И в этом случае, если так происходит, сознание, все погружено в сознание Кришны, ум начинает думать в этом направлении, разум работает в этом направлении, все органы чувств работают в этом направлении. Весь этот город тела работает в одном направлении. Душа хозяйка, душа управляющая этим городом. И таким образом восстанавливается гармония внутри человека. Ум, чувство и разум, между ними нет противоречий, гармония. То, что хочет душа, то, что хочет разум, то, что хотят чувства и ум, не отличаются друг от друга. Когда в городе хороший правитель, все его желания исполняются, и возникает порядок в городе. Мы видим, что если в городе порядок, значит хорошее правительство. Мы косвенно понимаем это. Но если в городе сплошные беспорядки, понятно, что руководство слабое, не обладающее знанием, не проявляет достаточной силы. Тоже, если в нашем уме полные беспорядки, в нашем теле и чувствах трудно разобраться, в наших желаниях, значит, душа находится во власти майи. То есть запутанное состояние. Пут означает ад на санскрите. Запутанный. Созвучные. Есть очень созвучные слова на санскрите, на русском языке очень много слов. Один – ади. Два – два на санскрите. Три – три на санскрите. Четыре – четыре – чатур на санскрите. Практически весь русский язык на санскрите вышел. Запутанный человек – это слово пут. Путра – это название сына. Пут – ад, атра – освобождает. Сын освобождает отца от ада. Когда отец умирает, сын должен делать специальные обряды, чтобы очистить отца. Поэтому путра называется. Итак, вот эта запутанность, неуверенность, незнание, невежество, они рассеиваются, когда душа становится хозяйкой тела. Итак, этот момент посередине. Человеческое существо, оно находится на платформе ума, вся жизнь протекает на платформе ума. Внизу чувства, сверху разум. Разум — это уровень мудрости, просветления. А уровень чувств — это жизнь животного. И человек между этим его сознанием. Он борется. Поэтому в человеке, в одном индивидууме и в обществах есть проблемы какие-то. Всегда есть какие-то проблемы. Они связаны с этими двумя факторами влияния. Свыше и снизу. И человек как бы выбирает два направления. Налево или направо, или остаться на том же самом месте. Будет разный результат. Если человек умирает в гуне невежества, вниз идет, рождается в мире животных. Если умирает в гуне страсти, рождается снова человеком. Если умирает в гуне благости, поднимается на высшие планеты. Разные направления. То есть жизнь человека очень кратковременна. Это просто перепутье. Сейчас мы зарабатываем себе новый тип тела своими поступками в этой жизни. Реинкарнация. В Алмате студентам мы показывали журнал «Истоки» многим. Знаете этот журнал «Истоки»? Это научный журнал Бхактивиданта Института, очень популярный. Все его на расхват берут, читают. Там пишут ученые, преданные. Они разбирают эту теорию Большого Взрыва, теорию Дарвина и другие. Очень интересно все это. И там есть статья, один нашумевший случай в истории, о том, как одна маленькая девочка в Индии, она вспомнила прошлую жизнь. И до этого были такие факторы. И после нее есть такие случаи, да. Но ее случай особенный. Она очень ярко вспомнила это все, до деталей. Примерно в 5-летнем возрасте эта девочка стала называть себя по-другому. Она поправляла родителей. Меня не так зовут, на самом деле, как вы меня назвали. У меня есть другое имя. Какое же у тебя имя? Думаю, это игра ребенка. Она называла свое имя. Женское имя. И она просила, чтобы вы называли именно этим именем. И родители в форме игры иногда называли ее таким именем. Они думали, что это что-то серьезное. Но затем заметили, что ребенок это развивается. Они подумали, какая-то болезнь. Что-то с воображением, с психикой. Показали врачам. Ну, все сказали, ну, она играет, это ребенок. Ну, бывает такое, что дети помнят прошлую жизнь, и вот начинают так вот вспоминать что-то, что-то забывать, это пройдет. Это связано с таким возрастом. 5 лет такие случаи бывают. Но когда я стал 12 лет, она вспомнила всю свою семью, мужа. Она стала просить, чтобы ее отвезли к мужу, к ее матери.
Родители подумали, что-то неладно с этим ребенком. Какой еще матери нужно ее отвезти? Мать здесь. И ребенок настаивал и указывал, что это недалеко, здесь. Город буквально по соседству. На машине в нескольких часах езды. А у отца есть машина. И они снова обратились к врачам, врачи сказали, ну просто отвезите ее, и пусть она посмотрит, приедет сама. И она увидит, конечно же, что ничего нет, а то, что она ожидает, и это пройдет. Но как они ошибались? Когда они выехали, наконец, туда, девочка сама показывала дорогу. Когда они подъезжали к дому, она указала, вот этот дом, но он был другого цвета. Затем, когда они только вошли в дом, и она увидела тех людей, живущих там, мужчина вышел, она бросилась к нему на шею. Она назвала его по имени и сказала, это мой муж. Но этот человек просто шарахнулся от нее. Какой-то 12-летний ребенок, девочка, бросается к нему на шею. И обнимает его, говорит, мой муж. Сумасшедший ребенок. Но она по имени знала всю семью, всех своих детей. Она очень сильно обрадовалась, не узнала только последнюю дочь. Потому что она умерла при родах. Она не помнила ее. Он говорит, это не знаю кто. Не знаю. Но очень похожа на меня, я такой была когда-то. Мать уже умерла ее к тому времени. И так это зафиксированный случай, как до деталей ребенок вспомнил прошлую жизнь. Эта память не ушла, не стерлась у нее. Когда ей было уже больше 30 лет, этой женщине, кто-то снова ее встретил, узнал, а, это вы. Мы знаем ваш случай, он везде описан, уже весь мир его знает. Ну и как же вы живете? Как у вас дела? Ничего хорошего, сказала женщина. Я так и помню о той своей семье. Я не могу создать новую семью, ничего не получается. Это там мои дети, мой муж, я так это все и понимаю. И мы рассказали студентам эту историю из истоков, показали рисунок, фотографию. Статья вкратце описывала это все. Один студент сказал, погодите, так точно такой же случай был у нас в Казахстане 3 года назад. Об этом писали все газеты в то время. Точь в точь. То же самое была девочка, но только не 12 лет, а в 14 лет она стала рассказывать все. И тоже нашли город, и нашли ее родственников, и все подробно описали. И я вооружился тогда 2 примерами. И когда я уже шел к студентам в другие группы, я уже ему говорил, что вот есть случай в Индии, а есть и в Казахстане. Мне об этом все студенты говорили, помните? Они, ну да, что-то такое было. Однажды мы ехали на такси в Алмате, спешили на программу. И водитель слушал какую-то передачу по радио на казахском языке. Громко. Включил погромче и слушает, едет. Я слышу слово «карма» повторяется. У меня переводчики. Я говорю, что там? Да, идет лекция о законах кармы в Алмате. По радио обсуждают законы кармы. Я спрашиваю любого в школе, в институтах, ученых, карма, все знают карму. Вы знаете коллективную карму? Знаем. Личную? Знаем. Все знают. Карму знают. Государственный университет. Ученые ждут преданных. Биологи, другие. Сначала это было что-то для них новое. Знаете, эта схема? Есть чувство, уровень чувств. Потом есть уровень ума. Потом есть уровень разума. Потом есть сама душа. А потом есть сверхдуша. Мы тратили примерно 2 часа на объяснение этой логической системы, как она функционирует, как она связана и почему так все происходит. Это интересная тема очень. Для всех. Интересно то, что она для всех интересна. Для детей в школах, для студентов в вузах, для ученых высокообразованных, для академиков и докторов наук. Они одинаково в этом ничего не понимают. Одинаково. Я бы сказал, что даже дети лучше в этом быстрее схватывают все это. У ученых уже есть так много концепций, с которыми нужно немножко поспорить, немножко посопротивляться они могут. Но вот эту логическую структуру они не могут понять сразу же, не знают ее. Мы давали цикл лекций в одной группе, Институт физкультуры, кафедра валиологии, новая кафедра. В России экспериментальная такая группа есть в Москве. Валиология означает здоровый образ жизни. Там все что угодно может быть. Мы там проповедуем, уже прямо прямую проповедь даем. Уже киртаны там поем с валиологами в Алмате. Преподаватели просят кассеты с медитациями, видео и аудио. Мы там сейчас будем делать фильмы для них специальные. для образования. Жена президента республики, она заказала преданным, чтобы они сделали методику обучения детей по ведической культуре, по ведической системе. Представьте себе. Она сама обратилась и вот таким образом. В Астане, в этой столице, была программа в медицинском центре. И мы сделали программу для работников этого центра медицинского. Там хозяйка этого центра, она имеет какой-то большой статус высокий. Она экстрасенс, она медик, она изучает нетрадиционные методы, она какая-то мистическая такая женщина очень. Такая у нее прическа, такая, знаете, белый халат до пола, такой, знаете, такая красивая, такая необычная, такая, с этими двумя рамками ходит постоянно. Такие, знаете, рамки такие. Все проверяет этими рамками. И я не знал, что там хозяйка присутствует, для кого просто давал лекцию, а вот есть чувства, ум, разум, там или студенты, и все эти собрались работники. Я смотрю, как они удивительно все воспринимают. Они называют джива, говорят, карма, ишвара, абсолютная истина, термины все знают. Как-то знакомы. Лекция им понравилась. Потом встала эта хозяйка. И сказала, сейчас я вам кое-что покажу. Подождите, не уходите. Вот вода. Стакан воды стоял на стол. Все стоят вокруг. И берет свои две кочерги. Смотрите. И пошла она стакан воды. И две эти кочерги вот так вот ровно пошли. Видите, говорит, нейтральная энергия. Ни туда, ни сюда. Если скрещивается плохая энергия, если расширяется, значит хорошая энергия. Я такого не видел, как она этими рамками здорово манипулирует. Потом сказала, давайте вместе повторим Харе Кришна мантру. Мы повторили вместе Харе Кришна мантру, она снова пошла и все очень удивились. Видите, какой результат? Но говорит, тот же самый результат будет, если вы просто подумаете об этом. И она попросила меня, говорит, посмотрите на стакан воды и подумайте. Я посмотрел, подумал. И она пошла. Кришна говорит, ман, мана, пава, ман, бхакто, думай обо мне. Рамки доказали уже, что это работает. Мысль приравнивается к действию в этом случае. Фактически это действие. И она такие фокусы показывает с этими рамками. Но говорит, ну а энергию, говорит, преданного измерить мы не сможем в этом помещении. Не хватит стен здесь. Она измерила энергию учебника, которые не изучают. Представьте, учебник о болезнях. Там одни болезни описываются. Рамка тут же скрутилась и заклинила ее там все. И она им говорит, вы изучаете днем и ночью эти книги, сдаете экзамены, и вы оскверняетесь. Я к этому говорю как специалист. И вам всем нужно повторять Харе Кришна мантру. Я не ждал такого эффекта, такой. И вот эта женщина, которая управляет центром, этим медицинским центром, она лично знакома с женой президента Назарбаева. Они вместе работают, она им составляет гороскопы, знаете, она вхожа в их круг. И она лучший друг преданных. Здорово. Она говорит, здорово. Сегодня было тоже здорово на улице. Сколько было? 150 человек, наверное, при этом. Интересно, бы рамку все это было сделать. Весь город так посмотреть, что с ним теперь произошло. В духовном мире даже мысль зря не используется. И это написано в Бхагавад-гите. Но это трудная для нас практика. Как вот так вот управлять умом, чтобы даже мысли наши были использованы. Кришна говорит, ман, мана, пхава, ман, бхакто, опять же, вам на маскуру, думай обо мне постоянно, сосредоточились ум и разум. Ты будешь вечно жить со мной, я тебе обещаю. И мы пытаемся, но отвлекаются. Получается. Как-то не контролируется ум. Нет, стих не работает. Но мы переворачиваем страницу, и Кришна говорит, ну если ты не можешь делать это, в следующем стихе. А, конечно же, большинство не может это делать, и Кришна понимает это. Это высокое требование. Следует принципам бхакти-йоги, регулирующим принципам. А что это такое? Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, вот эти 9 процессов. Это принцип бхакти-йоги. То есть то, чем мы сейчас занимаемся. Мы слушаем о Боге, говорим о Боге и размышляем о Боге после этого. Когда мы поговорили, послушали, у нас появляется способность думать, помнить об этом. Итак, ум становится более и более сконцентрированным. Но вы заметите одну вещь, что ум, когда концентрируется на Кришне, существование человека сильно очищается. Его мистические способности, мыслительные способности, интеллектуальные способности, все другие способности очищаются. Все поднимается в нем на другой уровень. И это значит, что его способность наслаждаться материальным миром увеличивается. Понимаете? Его способность наслаждаться становится более тонкая в материальном мире. Не так, как у грубых материалистов. Грубому материалисту, чтобы наслаждаться, нужно принять наркотик. Все остальное его просто не берет. Он видит свет солнца, вкус воды, но это не берет него. Ему нужна доза какая-то. Чтобы ударить по какому-то психическому центру, тогда он чувствует, жизнь началась. Такой дурман пошел во все стороны. Чакра раскрутилась в какую-то сторону. Или он включает телевизор, и там кого-то стреляют, бьют, и там его тоже эти стрессы так вот, знаете, пронизывают. Он живет так, радуется, знаете, перед телевизором. И другие вещи он не видит, не чувствует. Очень грубые чувства. Но при этом через аскезу, через контроль чувств и ума, его способность наслаждаться, она увеличивается. Он может просто выйти и подышать воздухом рано утром, повторяя мантру. Он будет так счастлив. Представить невозможно. То есть это не заменит ему никакой наркотик. Повторение Хари Кришна мантры, а прасад. На радио спросили, а вы почему в прасад подмешиваете наркотики? Они не знают, что такое чистая пища. Чистая пища дает радость. Они не знают об этом. Нет опыта чистой пищи. Поезжайте в Майяпур на фестиваль. И увидите, что такое настоящая жизнь. Это еда, сон и больше ничего. И воспевание сплошное. Очень просто. Вы просто счастливы от того, что окунулись в Гангу. Полностью причем. Ничего не нужно. А если еще просада наелись, полное блаженство. И вы понимаете, что больше ничего не нужно. Счастье, оно очень просто достижимо. Ешьте просад. Совершайте омовение 2 раза в день. Повторяйте Хари Кришна мантру. И думайте о Кришне. И все. Элементарно, кажется. Но очень трудно думать о Кришне. Потому что я хочу также позаботиться о себе. Зачем о Кришне заботиться? Он же Верховный. Он сам себе не может, что ли, позаботиться? Вопрос не философии. Вопрос не тому, кто кому должен. Это вопрос любви. Это просто вопрос любви. Если мы развиваем любовь к Богу, мы постоянно думаем о Нем. Это естественно. Естественно любить Бога для человека. Это настоящая любовь. Но когда нет любви, трудно. Он говорит, ты просто думай обо мне, Арджуна, постоянно. Стань моим преданным и думай круглые сутки. Это возможно, если есть любовь. Круглые сутки. Но если ты не можешь так, если нет любви, раздевай эту любовь. Она дремлет, она есть. Просто пробуди ее. Послушай шраванам. Повтори киртанам. Думай, поклоняйся. И здесь процесс преданного служения. В конечном итоге ты станешь другом и все отдашь для меня. Атмани веданам. Полностью посвятишь себя. И достигнешь этого уровня. Но мы видим, что также есть категория людей, которые не могут следовать этим принципам бхакти-йоги. Может быть, мне некогда слушать. Может быть, они говорят, им некого слушать. Так или иначе, по каким-то причинам не все могут следовать принципам бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, самая главная практика. Она-то и пробуждает эти отношения с Богом. Тогда Кришна говорит, если ты не можешь так делать, работай для меня. Жертвуй какие-то плоды труда. И развивай знания. То есть для всех категорий людей это возможно, духовный прогресс. Не следует думать, что мы все должны начать с самого первого. Нет. Каждый начинает с того, что он может начать. И каждый нуждается в поддержке и помощи при этом. Любой человек. И так, когда мы испытываем какую-то неудачу в борьбе с нашими чувствами, а придется испытывать какие-то неудачи, Майя отбросит нас, не сразу мы достигнем цели. Мы нуждаемся в помощи в этом случае. во взаимной поддержке. Вот для этого преданные общаются вместе. Когда мы собираемся вместе и воспеваем, и говорим, обсуждаем, у нас появляется энтузиазм, решимость, она увеличивается. Это факт, мы знаем об этом. Просто когда преданные собираются, атмосфера очищается. Это становится регулярной практикой для того, кто стремится к Богу. Собираться вместе регулярно. В этом помещении, а если не будет этого помещения, в другом месте, на квартирах, есть программа «Намахаты». «Намахаты» — замечательная программа. Знаете, вы принимаете гостей в дом. В Алма-Ате они сейчас расширяют эту программу. Самые потрясающие, удивительные вещи. Люди приходят в гости, знаете. Они не знают, куда они приходят, там нет такой официальности, нет какого-то оратора. Ну, там кто-то что-то говорит, конечно, да, потом они обсуждают, знакомятся с людьми, угощают просадом. Просто атмосфера. Атмосфера действует убедительно, на 100%. Философия так не действует, как атмосфера. Атмосфера любви убеждает каждого человека. И так создается атмосфера любви. И человек не хочет уходить. Иногда гости приходят и сидят до 11 часов, они не хотят уходить. Они расслабляются, просад едят, улыбаются, рассказывают про свою жизнь потом. Что они... И каждый человек начинает рассказывать, что у него есть опыт мысли, размышления о Боге. У каждого человека это есть. Люди начинают раскрываться, говорить, откровенничать, так вдохновляются. Одна женщина так вдохновилась, что говорила примерно около часа, новая. Около часа, новый человек пришел на Махату. Около часа она говорила. И говорила хорошие вещи. Сначала подумали, что она может рассказать. Потом, когда она начала говорить, это было очень хорошие вещи. Видно было, что она всю жизнь внутри думала об этом, просто не знала, что это все существует. Каждый человек в глубине души думает о Боге каким-то образом, но он не знает, что это Бог. Он не знает, что значит Бога. И есть разные уровни. Есть преданные, которые проповедуют постоянно. Это наши духовные учителя, проповедники. А есть преданные, которые живут в храме. Это другая категория преданных. Они живут в храме, как брахмачари, служат Кришне и больше ничем не занимаются. Поют, едят и работают для Кришны. Все. И есть преданные, которые имеют семью и работают, поддерживают семью. Все они принимаются на одном уровне. Господь Чайтанья принимал на одном уровне, если у каждого из них Кришна в центре. Представьте, проповедник проповедует, но Кришна не в центре его жизни. Какой смысл такой проповедник? Или он живет в храме, но не ради Кришны. Как и другие причины. Какой смысл жить в храме? Или он имеет семью и работу, но Кришна не в центре его жизни. Какой смысл иметь семью и работу? Зачем все это? Все это майя становится. Это все обретает смысл и поднимается на одну платформу совершенства. Любой путь приводит к совершенству. Можно жить дома, иметь семью, поддерживать ее, но Кришна, Бог, должен быть в центре нашей жизни. Мы должны стараться служить Ему так же. Или можем жить в храме хотя бы какое-то время. Особенно молодой человек может поучиться пожить в храме. Вот так вот бескорыстно все служить, не думая о деньгах, о чем-то еще. И он чувствует счастье. Либо можно стать проповедником. Для этого уйдет какое-то время. Нужно получать знания, нужно готовиться, обучаться. Нужно уметь общаться с людьми, понимать хорошо людей, учиться, понимать душу. Нужно развить равные отношения ко всем. Это важно для проповедника. Проповедник не должен оценивать внешние качества человека. Может быть, он хромой, может быть, он старый, может быть, он еще какой-нибудь, может быть, он какой-то надоедливый. Но проповедник, он не различает эти вещи, он видит душу. Иначе ему трудно стать проповедником. И таким образом Кришна говорит, что есть для каждого человека возможность развивать сознание Кришны. Высшие стандарты, они существуют для ачарьев. А мы следуем за ачарьями. То есть мы стараемся применять такие стандарты в своей жизни. И вот насколько мы можем применять эти стандарты, настолько мы становимся также ачарьями. Есть чистые ачарьи. Это наш пример, идеал. И вот мы все ориентируемся на них, Шрила Прабхупада. Это наш духовный учитель. Почему? Он идеальный пример по этой причине. Не потому, что он приехал из Индии и что-то еще. Нет, он просто идеальный пример. Он ачарья, а ачарья тот, кто учит собственным примером. И поскольку он играл идеальную роль преданного, идеально играл эту роль, мы следуем за ним. И в сравнении с Прабхупадой мы не идеальны. Мы не такие, может быть, как Прабхупада. Может быть, мы такими не станем никогда. Но просто если мы искренне следуем Прабхупаде, мы достигаем того же результата. Интересная история была, когда Прабхупада давал лекцию в храме, преданные слушали, и он сказал, чтобы вернуться к Богу, нужно предаться Ему на 100%. Вот эта фраза. 100%. Ученики приняли всерьез и просто поникли головами. Прабхупада сказал удивительную вещь. Фактически, что написано здесь. Всегда думай обо мне на 100%. Они подумали, для нас это невозможно. Прабхупада уловил их настроение. Он сказал, хорошо, 80%. Но реакции почти никакой не было. Все понимали, что 100%, что 80%. Для нас это практически одно и то же. Прабхупада встал с ясасаной и собирался уходить. И все просто были угрюмы. Он сказал, 70%. И ушел за дверь. И преданные сидели и думали, 70%, так, нужно считать. Быть или не быть, получится, не получится. Все сомневались. Прабхупада открыл дверь и сказал, 60%, не меньше. Все подумали, может быть, это получится 60%. Может быть, это для нас доступно. Но потом Прабхупада добавил еще одну вещь. Он сказал, ну ладно. Если вы просто будете держаться за край моей одежды, я вас проведу туда, у меня там есть черный ход. Я вас через черный ход проведу всех. Это то, что сказал Прабхупада. Он сказал такую вещь. Прабхупада необычный человек, это не просто шутка. В этом изречении есть смысл определенный. То есть, посмотрите, есть люди, есть возвышенные личности, которые уже живут с Кришной. Факт. Если Кришна существует, то и такие люди существуют. Иногда они приходят в этот мир проповедовать. И они становятся особо доверенными, особо уполномоченными Кришной. А что такое полномочия? Они могут освободить, кого захотят. Это есть особое полномочие Кришны. Кришна наделяет их таким полномочием. Сам он такого не делает. Не вмешивается, как правило. А его преданные делают такие вещи. Однажды он уполномочил Нарада Муни так. Поскольку Кришна печалился и говорил, живые существа, они не торопятся ко мне. Столько было проповедников, столько разных учений, движений. Но они не торопятся, они живут в материальном мире. Нарада так расчувствовался, сказал Господь, давай я спущусь и приведу тебе людей, всех, кого хочешь, только ты мне уполномочь так, чтобы мог освободить любого, лишь бы он только пожелал. Просто пусть пожелает человек, я тебе верну, я через всех приведу сюда. Они все твои вечные частички, они, конечно, захотят. Дай такое благословение. И Кришна улыбнулся и сказал, Нарада, ну хорошо, попробуй, я даю тебе такое благословение. Приведи хотя бы одну душу сюда. Нарада, как одну сейчас? Я приведу целый мир тебе. Мы знаем эту историю, как он спустился в дом благочестивого домохозяина, который поклоняется божествам и все прочее. У него есть жена. И Нарада постучал в его дом. Человек открыл дверь и удивился. Такой сияющий, кто это? Неужто Нарада? Ну, может быть, Нарада, но почему ко мне? Как я это заслужил? И он испугался и обрадовался, одновременно были смешанные чувства. Он знал, что такие мудрецы так просто не заходят. Это добром не кончится. Народу боятся в Индии. Народу в Индии боятся. Он очень могучный проповедник. Когда народ начинает проповедовать, все отказываются от материального бытия. Трансцендент атмосферой. Дом, Господь Кришна. Здорово. Конечно, я иду. Безусловно. Только мне нужно поговорить с женой, простите. Подожди немножко здесь. И Нарада услышал за дверью какие-то разговоры, шепот, плач жены. А как же я? Он вернулся очень серьезно и сказал, Нарада, ну сейчас, вот сейчас не могу, да, ну тут прямо сейчас не могу. Ты меня врасплох застал. Жена беременна, ну как я уйду? Будет ребенок. Давай так, как в шастрах, вот ребенок вырастет, 20 лет ему будет, я буду свободен. Приходи через 20 лет. Для Нарада 20 лет пустяк. Пока он поднимется на райские планеты, пока спустится, уже и прошло 20 лет. И Нарада тут же дверь открывает, там уже внуки бегают, там дети, там полный двор. Детей и внуков непонятно, и собаки, и хозяйство, все разрослось. Я за тобой, сказал Нарада. Господь Нарада уже заждался там. Человек перепугался не на шутку. Опять Нарада пришел. О, как он запомнил все это. Ровно через 20 лет. Его привязанности увеличились. И так он откладывал эту встречу, откладывал. В конце концов он умер. Он просто умер, упался в ступеньки и умер. Нарада подошел и увидел, что человек пошел уже по назначению. Следующий тип тела. И он очень расстроился, он вернулся к Господу и сказал: «Теперь я понимаю, почему ты печалился». Он сам глубоко оскорбил, говорит: «Я не мог даже одну душу привести к тебе». Не удалось. Кришна улыбнулся и сказал: «Не печалься, Нарада. Может быть, сейчас получится. Сейчас он собака в этом доме. Иди поговори, какой прок собакой быть. Тут он точно вернется, он, ему не жалко этой формы жизни». Нарада вдохновился: «Конечно, если он собака, я смогу с ним договориться». И он снова вернулся в этот дом и увидел собака, очень красивая, похожая на того хозяина. Сидит в будке, рядом кости. И Нарада провел мистическое могущество: «Ты помнишь меня?» «Гав!» — сказал собака. «Конечно! Помню, ты Нарада. Я пришел за тобой, я обещал. Я помню свое обещание. Оно действует до сих пор. Ты можешь пойти прямо со мной в духовный мир, Нарада. Не приставай ко мне. Посмотри, я всю жизнь работал в прошлой жизни. Заработал все это хозяйство, дом, эти дети, мое имущество. И теперь эти глупые дети, они ушли все из дома и даже не закрыли его на замок. Как я выйду отсюда?» Нарада удивился такому могуществу майя и вернулся к Господу. Но Господь сказал: «Это моя майя, моя энергия, Нарада. Никто не может вырваться из этой энергии майя, если только я этого не захочу». Таким образом, Кришна хочет преданности, он хочет ее, он хочет любви, он всегда жаден до этих вещей. Он никогда не насыщается любовью, ему ничего не нужно. Но любовь он принимает без границ. Он ждет хотя бы маленькое проявление любви от человека. И с этого начинается его же путь к совершенству. Далее все происходит по воле Кришны. У Кришны сразу возникает план, что делать с этим человеком, как его привести обратно. Какое-то небольшое, даже неосознанное проявление бхакти он принимает как очень серьезное преданное служение. У него возникает сразу план освобождения этой души. Так или иначе, мы попали в этот план уже, что касается нас. И те люди, которые как-то соприкоснулись с преданным служением, также попали. Сначала я недооценивал сознание Кришны. Я думал, как оно медленно распространяется. Многие люди совершенно безразличны. Вот так все медленно. Но теперь со временем я вижу, что все люди, которые прямо либо косвенно соприкоснулись с преданными, они прогрессируют. Они продвигаются в сознании Кришны. То есть они попробовали прасад и услышали харинаму. Это уже очень много. Для нас это обычное явление. Мы каждый день поем, каждый день едим прасад. Но я помню, когда я пришел в движение, я один раз попробовал прасад, я месяц сходил в экстазе. Примерно такое время. И с удивлением потом я услышал, что мне сказали: нужно каждый день есть просад. Ну зачем каждый день? Достаточно раз в полгода, наверное, есть просад. Такое ощущение. Но сейчас мы едим каждый день просад, и еще умудряемся быть в мае. Но в этом есть другой смысл. Да. Кришна хочет, чтобы мы усилия совершали, не просто наслаждались просадом и духовной жизнью, мы усилия, и быстрее так это происходит. На самом деле это уже не майя, а йога майя. Она разные формы принимает. Строго говоря, это йога майя уже. Потому что даже эти материальные гуны, они уже под управлением Кришны начинают действовать. Кришна карма, это не просто карма уже становится. Это уже духовная жизнь как таковая. Но вообще могущество прасада, оно известно. Когда мы первый раз попробовали этот прасад, первый раз услышали святое имя, это произвело впечатление очень сильное. Чрезвычайно могущественное. Почему? У нас было маленькое желание. Маленькая искренность, маленькая искорка была. Когда искорки нет, то не зажигается. Не зажигается никак. Не зажигается. Вы и так поете, и так, и кормите, и говорите, не зажигается. Нет. Поэтому вопрос, в принципе, это в любви. Кто-то имеет это желание божественной любви, внутри где-то он дремлет. И как сегодня, мы даже не раздавали просад на улице, можно видеть реакцию людей.
Они так недоверчивы сначала. Потом останавливаются и ждут, неужели это мне? Некоторые. И даже так, знаете, так притягиваются, чувствуют, знаете, такие, и манируют туда, этот поднос. И когда им дают этот просад, они меняются на глазах тут же. И уже жуют, уже они счастливы, они проходят мимо совсем другой человек. Вот то, что он был только что. И уже после этого вы не узнаете его. Обратите внимание внимательно, ум другой. Это приравнивается к смерти, то, что он сделал. Потому что он уже оставил тело. Оставил ум, другой ум у него. Он сменил ум за одно мгновение. Он уже реинкарнировал фактически. Думаете, это не сработает? Это сработает в свое время. Это реальная сила духовной энергии. Но она ненавязчивая, поэтому кажется, что он долго работает. Она мягкая. Она очень могучная, но она очень ненавязчивая. Она очень разумная. Она входит иголкой. Растворяется там, как будто ее нет. Знаете. Но уже через 2 дня это уже ваша энергия. Это уже ваши мысли. Это уже ваше желание. Все. Она входит, поскольку она родственная энергия. Есть такие люди, да? Как родственники. Они первый раз видят друг друга и тут же уже общаются. Вот такое чувство, да, у них есть. Или как меня представляли в детстве своим родственникам, братьям, двоюродным, троюродным. Мы не росли вместе, но просто сказали, вот вы родственники. И мы сразу начали общаться как родственники тоже. Родственная энергия, духовная энергия. Это наша энергия. Кришна, он наш вообще. А мы его. Тут мы все свои люди, так сказать. Тут чужих нет в духовном мире. Все мы принадлежим к одной семье. И настолько родственная энергия, что мы сразу не узнаем ее. Чем больше вы привязаны к какому-то человеку, тем больше вы не узнаете его. Не чувствуете его присутствия, скажем так. Потому что это вполне естественно, что он должен быть рядом. Вы даже о нем не думаете. Но вдруг он умирает, и что вы чувствуете? Вы тоже готовы умереть. Вот какова привязанность. А? Это было так близко, что вы не замечали, может быть, друг друга. Также преданные, они очень привязываются друг к другу, очень близко располагаются друг к другу. А люди, они чужие. Они отстранены от всего, они боятся всего. Они очень дикие. Этот материальный мир, тут нужно драться, бороться. И вдруг вы идете в этом мире на улице, и идет Харинама. Тумракету там поет, все играют, и просад, и все улыбаются. И сначала вы не верите собственным глазам, а что они улыбаются? А? Что-то протягивают, какая-то хитрость есть. Некоторые говорят, нет, обман, на конце написано, провокация, майя. Правда, это майя. Они чувствуют это дело такое. Только попробуйте просад, все кончится. Материальном отношении. Все будет меняться. Но в России люди, они реагируют, они бесстрашные. Знаете, бесстрашие, это русский человек. Авось, ему все равно. Это он прыгает с самолета не с парашютом, а с рюкзаком. Это русский человек. Может, сработает рюкзак, кто его знает. Это психология. По-русски распространяйте так же. В Азии такова культура, что если вы предлагаете человеку вообще какую-то пищу, он не откажется никогда. Это культура такова. И преданные этим пользуются, там это работает всегда настолько удивительно. ГАИ, посты, милиция, кто угодно. Они подходят, они хотят что-то от вас потребовать или сделать замечание, но преданные сразу здороваются за руку, это этикет у них. Если вам руку протягивают, то чтобы там ни было, сначала здоровайтесь. Тут же, пока он еще рот раскрыл, или уже что-то говорит, они ему благовоние дарят, он берет уже что-то, о чем-то спросил, продолжает снова, ему уже просад, он ест тут же, и они уже выясняют, он говорит, а, ну хорошо, езжайте, ничего не надо. Одинаково работает, это не какой-то случай, во всех случаях работает, без исключения. И потом уже смотрят и останавливают, стоп, просада нет, тех шариков. Я хочу другу дать. Вот так. Они уже знают преданный. Вот там преданный едет, машет рукой. И так далее. Итак, распространение сознания Кришны. Конечно, философия очень важна. Если мы понимаем философию, мы можем правильное отношение строить с людьми. Это бхакти. Бхакти — это даже не философия. Там есть знания в самой бхакти, но бхакти выше философии. Бхакти — это любовь. Просто вопрос любви. Кто-то может сказать, может быть, это правда, может быть, неправда, начать думать, передумать, спекулировать, но это просто означает, что у него нет любви. Вот и все. Поэтому не знаю, соглашаться с этим, не соглашаться с этим. Но если раздают хотя бы маленькую любовь, хотя бы маленькое доверие, процесс начнется. Безотказно работает. И далее эта любовь развивается. И когда она развивается, человек уже понимает, что это за путь. Он понимает, куда он пришел, зачем он пришел. И очень быстро достигает совершенства такой человек. В любви. А там, где трансцендентная любовь, есть полное знание и отречение от материальной природы. И так он освобождается от всех материальных свойств и качеств, от всех недостатков. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Способен ли один человек изменить всю эту карму? Карму коллектива? Нет. Вы спрашиваете об обычном человеке. Прабхупада — это другой вопрос. Прабхупада — это означает, что сам Кришна практически. Кришна может все. Преданный — нет, он не занимается этими вещами. Он служит Кришне. Все остальное делает Кришна в соответствии с его желаниями и разумом. Какое-то количество кармы уйдет, если вы получаете посвящение от духовного учителя. Большая часть кармы просто растворится, просто испарится. Означает, что ваша судьба сильно меняется. Ваш срок жизни теперь уже неизвестно какой. По гороскопу вы уже не вычислите. Вы уже не знаете, все меняется. Ваши болезни и все остальное. Все другое. Но принцип вашего существования должен сохраниться тот же самый. Тот же самый, поскольку это тело соответствовало нашим материальным желаниям. Оно остается, принцип тот же самый остается. Но сюда вмешивается Кришна в эти функции. Это называется Кришна-карма, то, о чем мы говорили. Практически карма остается почти та же самая, но она становится Кришна-карма. Теперь вы не просто страдаете и наслаждаетесь, а познаете Кришну таким путем. Есть разница. И какие-то очень жестокие, плохие вещи, они смягчаются. То есть во всех отношениях все становится благоприятным для нашего духовного развития. Да, если они принимают прасад, например, это действует на карму. То, что меняет карму, но добавляет им благочестие, агьята, сукрити и так далее. Еще зависит от могущества прасада, от духовного уровня самого человека и, в конце концов, от воли Кришны. Пересматривать философию. Это можно допустить как временный вариант. Например, человек развил какие-то сомнения в процессе практики. Это прежде всего означает, что он неправильно выполнял практику преданного служения, раз он развил сомнения в практике и философии. Да? Он неправильно использовал эту практику. Есть такое понятие, как правильно использовать процесс бхакти или неправильно. Что означает? Правильно означает, избегая скрытых мотивов. Неправильно означает со скрытыми материальными мотивами. Скрытые материальные мотивы, фактор скрытности, о котором мы говорим. То есть мы вводим в заблуждение себя и других, и считаем себя преданными, и чтобы нас считали также преданными. Это неправильный процесс бхакти. Этот неправильный процесс может привести к тому, что у меня развиваются сомнения. Чем больше я следую процессу, тем больше мне увеличиваются сомнения во всем этом. В конце концов, я думаю, нет, процесс не работает. Не работает. Я начинаю признаваться себе уже, что процесс не работает, как это описано в книгах. Во всяком случае, со мной так происходит. Тогда я начну думать, а вот те, кто считаются продвинутыми, они просто скрываются и не признаются в этом. Поскольку у меня не получилось, думаю, что у никого не получается. Но я не могу понять, что это мой фактор скрытности, неискренности. В этом случае я начинаю пересматривать философию заново, поскольку я жил по этой философии, я уже потратил время на это, у меня уже есть перемены, есть какое-то очищение и все остальное. Эти факторы накладываются на сомнения. Я думаю, нет, философия не вся плоха, поскольку я пользовался философией, жил по ней, это было неплохо, были хорошие вещи. Но я пытаюсь пересмотреть, где же тут ошибка. Ошибка во мне самом. Обман во мне самом, не в книге. Но мне трудно это увидеть сразу. Поскольку самообман — это одна из форм иллюзии. Чтобы обманывать других, нужно сначала себя обмануть. Поэтому сначала мы себя обманываем, а потом уже обманываем других. А потом, когда она надоедает, это искусственный роль, мы начинаем понимать, нет никакой преданности. Ни у кого вокруг. И у меня сомнения. Что-то здесь не то. И тогда я ищу, где ошибки философии. Я думаю, сейчас я прокомментирую сам Бхагавад-гиту. То есть, конечно, Кришна не может быть, что Кришна не прав. Я верю в Кришну. Я жил как преданный. Но, видимо, кто-то ошибался. Может, Прабхупада ошибался. Есть такие люди, которые так думают. Я точно знаю, как нужно. Прабхупада не был в России, на самом деле, никогда. Он не был в Екатеринбурге. Он не жил с нами здесь, не был в этом храме. Он не знает нашу ситуацию, а я знаю. И я напишу. Продолжу его комментарий. Я покажу, как правильно нужно пользоваться комментариями. Это сумасшествие, конечно. Два варианта отсюда, два выхода отсюда. Либо человек исчерпает эти вещи и увидит сам, что его не работает усилия, и признает, что он был неправ. Но это редко происходит. Такая вещь происходит крайне редко. Почему? Поскольку, как мы сказали, что он пришел к этому из-за неправильного процесса бхакти, из-за того, что не развил любви. Поэтому, если нет любви, он, скорее всего, не вернется к этой философии больше. Вот в чем проблема. И другой вариант, он просто создает какую-то другую новую философию. А обычно это не новая философия, а как вот майявада, разновидность. Но обычно он уходит в эту сторону человека.
Я в своем ограниченном сознании никак не могу понять, кто такой духовный учитель. А сейчас вы только что сказали, что Шрила Прабхупада и Кришна — это одно и то же. Ну, я понял, что до этого уровня я вообще никогда не дойду. И, то есть меня даже от этого стало такое состояние, что то есть, я вообще ничего не понимаю. То есть, вы понимаете, то, что я, конечно, с одной стороны, это обрадовало и вдохновило, потому что Прабхупада и Кришна — это одно и то же.
Это не совсем правильное утверждение, тут нужно остановиться на этом. Прабхупада и Кришна не одно и то же. Но он принимается как представитель Кришны и находится с ним на одном уровне, говорится духовный учитель. Это наша философия, да, просто мы должны уточнить этот момент обязательно. То есть вот это неправильно будет сказать так вот именно. Это незаконченная будет мысль, если мы скажем Прабхупада и Кришна одно и то же. В том смысле, что Прабхупада передает слова Кришны. Нет никакой разницы. Кришна говорит, а Прабхупада говорит то же самое. Значит, одно и то же. В этом смысле, да? Поскольку он представитель Кришны, это все равно, что Кришна присутствует. Потому что все, что он говорит от Кришны. Почтальон берет и передает ему письмо. Это все равно, что вы получаете письмо непосредственно от того человека, хотя его не присутствует. От почтальона то же самое, что от почтальона получить, что непосредственно получить от того, кто написал письмо. Разницы нет. В этом смысле, как тот, кто передает послание. Но важно понимать также такую вещь, что духовный учитель и Кришна, они едины в любви, в бхакти, в процессе бхакти. Они вечно связаны. Одна платформа это. И представители Бога поклоняются как Богу, одинаково в этом смысле. Но смотрите, с одной стороны у нас божество, с другой стороны Прабхупада божество. Одинаково. Но между ними есть отношение слуги господина. Прабхупада смотрит на божества и служит им. А божества смотрят на Прабхупада. Между ними обмен. И мы посередине между этим. Это наше положение. То есть он поклоняющийся Бог. Гуру для учеников, поклоняющийся Бог. А это Бог, принимающий поклонение. Так мы видим. Но гуру это не Бог в то же время. Он слуга Бога. Поэтому принимается как Бог.
Скажите, пожалуйста, прошлый год все Харинамы всегда вдохновляли меня, а прошлый год я имела целое лето, отрицательный опыт. Я решила себя даже вообще никогда не буду ходить на Харинаму. И вдруг сегодня уже в 12 часу сердце так забилось, я почувствовала любовь, и что, думаю, меня больше никто не будет там оскорблять или унижать. Я сейчас побегу, я еще успею. Я прибежала на плотинку, и все говорят, только что прошли. Я так волновалась, но прождала на плотинке час, но не взглянула даже на обратную сторону, что прошли по Малышева. И потом мне так тоскливо стало, а сейчас вы все говорите, какая была Харинама, как раздавали просан, мне обидно, завидно, что я пропустила.
Да, еще хуже становится.
Когда захотела. Да кто меня не пускает, Кришна или Майя?
Надо подумать. В этом вопрос? Просто вы не ходите на Харинамы, да и все. Не переваливайте вину на Кришну или на Майю. Еще и свобода выбора у нас, не забывайте об этом. Есть Майя и Кришна, а выбирает кто? Мы выбираем. Ни Майя, ни Кришна не навязываются нам. Это наш выбор. Поэтому выбирайте, ходить на Харинамы, и все будет в порядке.
Что
кто-то одел тулуси,
это значит, тулуси дает ему возможность
служить Кришне. А если преданный снимает
тулуси, это значит, тулуси выбирает возможность служить
Кришне. Почему снимает? Ну, бывает преданный, который снимает Кантимала.
Не хотят
найти
Кантимала.
Который
отходит
на другой вопрос.
Ну, то есть это значит, уменьшается возможность преданного служения?
Они уже оставляют преданное служение, значит, они принимают решение такое. Такое бывает. На какое-то время это произойдет, как правило. Они не могут навсегда уйти от Кришны, это невозможно. Из-за каких-то ошибок, из-за каких-то неблагоприятных вещей, на какое-то время человек может принять такое решение. На какое-то время. Он вернется к Кришне все равно. Процесс аштанга-йоги. Да, механический контроль чувств. И с помощью механического контроля чувств можно просто понять свое духовное положение, существование души. Просто представьте, чувства не работают, ум не работает, все отключается. Вы отключаете этот процесс аштанга-йоги, вы отключаете все эти вещи. Но продолжаете существовать перед этим. Вы не исчезаете, чувства не работают, ум остановился. Все функции прекращены, а вы существуете. Что же такое? Это душа. Вот так вы находите душу. И когда вы находите душу, тогда начинается процесс преданного служения. То есть аштанга-йога — это просто механический инструмент, да? Но йог, который практикует, если он преданный, он достигает преданного служения таким путем, если он знает о преданном служении. А если он не знает о преданном служении, он становится просто мистиком. Он не становится преданным. Все тело их практически умерло. В состоянии, скажем так, для научного мира это можно описать как летаргический сон. Он и живет, и не живет одновременно. В этом состоянии их находится тело, поэтому сон не нужен. Пища не нужна, и воздух не нужен, ничего не нужно.
А почему души попадают в материальный мир? Мы вот все живем в материальном мире, мы, наверное, что-то набедокурили, или нас в материальный мир.
Вы догадываетесь, да? Что-то, да, что-то мы там натворили. Что вы натворили точно, вы поймете, когда вернетесь. Что конкретно. Но в целом Прабхупада сказал, что это бунт. Был какой-то бунт, были разногласия с Богом. Мы решили проявить свою независимость и уйти. Бунт. Здесь все бунтари собрались, видите? Наш характер бунтарей. Пока мы обусловлены, мы бунтуем еще.
Ну, вот история, я тоже не знаю, история про одного царя, когда Кришна пошел с ним сражаться. Я не помню, что и как бы, и он говорит, давай, он как бы не хотел платить дань в отношении. И когда он увидел Кришну, он вспомнил историю про Бали Махараджа, и говорит, Кришна забирает, ему очень жалко. И когда Кришна как бы отверг это богатство, и говорит, тут просто труд жалко, и твое богатство не нужно, просто выходи, сражайся. И они начали сражаться. И как бы он хотел стать пыльным, отдать все Кришне, но Кришна не принял, просто начал с ним сражаться. Почему
он не знал? Я не знаю эту историю, не могу комментировать ее. Не знаю эту историю. Может быть такой сюжет, но нужно знать историю. Я не могу по сюжету прокомментировать. Какие мотивы нужно знать, нужно почитать. Там были какие-то мотивы другие, причины были определенные. Сейчас. Сейчас есть. У всех преданных есть любовь. Ребенок любит своих родителей. Но спросите его, что такое любовь? Что он скажет? Пофантазируем давайте. Что ребенок ответит? Спросите маленького ребенка, может быть, ему 3-4 года. Что такое любовь? Любовь для него то, что он просто все получает от родителей, правда? Такой уровень сознания у ребенка. В этом его представление любви будет. Поскольку родители дают ему все желаемое, и любовь он тоже желает от них получать, хотя не сознает, все получает от них. В этом его понимание любви ребенка. Поэтому у него есть любовь, но он еще не может отдавать. Вот в этом разница. Любовь есть. Смотрите, мы все получаем от Кришны. Мы получили все необходимое, чтобы к нему вернуться уже. Большинство из нас, правда? Инициация, духовный учитель, посвящение, общество преданных, книги прокомментированы, знания есть, есть носители знания, все есть. Все знаем, что нужно делать. То есть мы получаем, то есть мы живем в этой любви, мы привыкаем к ней. Но когда мы чувствуем неудовлетворение, означает, что мы еще не можем ответить должным образом. Вот мы учимся еще отвечать. Это придет, как вы сказали, постепенно, с возрастом, с ростом сознания. В какой-то момент человек подумает, ведь я же неоплатным долгу перед духовным учителем. Он что-то сделает для него? А что я могу сделать? Как я могу отплатить? Это же невозможно отплатить. Да, когда мы оценим то, что мы получали, так долго, так много, так много всего получили, то мы захотим как-то ответить. И как же мы ответим? Мы скажем, одну жизнь мало будет ответить духовному учителю. Мы без остатка сможем посвятить всю свою жизнь уже, не задумываясь об этом. Но это с ростом сознания. И вот когда это ответное чувство мы будем иметь, это уже будет как таковая бхакти.
А ну вот откуда у вас скрытность проистекает?
Скрытность. Скрытность проистекает из гуны страсти. Если мы соприкасаемся с гуной страсти, выбираем гуну страсти. Гуна страсти, она диктует нам и говорит такие вещи. Но для нас очень важно видеть, как люди смотрят на нас, что они думают о нас. Для нас очень важно положение внешнее, должности, какие-то такие моменты. И мы беспокоимся о том, чтобы занимать нужное, должное положение общества преданных, и боимся потерять его, утратить. Мы очень расстраиваемся, когда мы утрачиваем положение какое-то внешнее, в гуне страсти. Отсюда скрытность. Человек в гуне страсти, он следует принципам преданного служения. А затем нарушает, скажем, какие-то принципы. И он думает, если об этом другие узнают, то все кончено для меня. Мое положение, мое уважение, мое доброе имя. Начинает бояться этого. И скрывает этот факт. И ему трудно жить с этим фактом потом. Сам-то он знает внутри себя где-то. И он начинает как-то скрывать этот факт для себя. Как это происходит? Есть много-много всяких трюков, которые он придумывает. Например, он может сделать такую вещь. Он подумает, да, вот здесь у меня неудача, я не могу добиться успеха в этих принципах, в Хари Кришна мантре, вот то, что я слышу, мне не получается так же. Но ему нужно поддерживать марку преданного. Тогда он пытается добиться успеха в чем-то другом, менее важном. И для него это менее важно становится более важным. Он подчеркивает это. Теперь он начинает работать, много-много работать. Ему некогда мантру повторять становится. У него есть причина теперь. Теперь он много работает. И почему он не повторяет внимательно? Почему он книги не читает? Почему он не... Некогда. Из-за служения Кришне. Это фактор скрытности. Либо он начинает бороться за истину. Потому что драться, бороться легче, нежели внимательно воспевать мантру. Это еще один фактор скрытности. Он становится борцом за справедливость и выглядит уже как борец, знаете, как патриот. Но за этим есть его духовная слабость, его неспособность следовать духовному процессу. И это сложнее, гораздо сложнее победить врага внутри себя, чем бороться за справедливость с внешним миром. Это различные трюки, которые ум выдумывает, измышляет. Процесс, духовный процесс полностью самодостаточный, если мы честно выполняем его. Если я не могу следовать строго всем правилам, принципам, я должен честным быть человеком при этом. Просто честным. Я должен знать сам, что я на таком уровне. Я могу прийти к какому-то возвышенному преданному, если я доверяю ему, я уверен, что он квалифицирован, есть доверие, и я могу сказать ему об этом. У меня проблема, я честно могу признаться об этом. Это выход уже в гуни благости. Это правильное решение. Не всем он, конечно, объявляет, чтобы никого не беспокоить. Зачем? Но он идет и советуется, он спрашивает. Если он использует свою неудачу для того, чтобы спрашивать об абсолютной истине, это выигрыш. Его неудача становится для него приобретением, выигрышем. Он получает наставление. Смотрите, Арджуна. Он имел сомнения. Но не сказал, Кришна, у меня куча сомнений, сражайся сам, я ухожу. Нет. Он не сказал, вот узнает, династия, если погибнет, там причины все я назову, которые нужны, вот есть масса причин, почему я не должен этого делать. Он называет причины, но потом говорит, Кришна, нет, лучше ты скажи мне об этом всем. Я признаюсь, что я слаб, я не могу сражаться, у меня проблема, пожалуйста, ты реши мою проблему. Вот он выход в чем. Пари прашняна сева, спрашивай и служи, и делай это смиренно. Есть проблема, спрашивай. Не играй искусственную роль, что я просто преданный внешне. Правильно одет, я много работаю, там делаю, тут делаю, там делаю. Этого достаточно, этого недостаточно. Кришну не обмануть. Если он так скрывается, если он так обманывает Кришну, то он сам себя обманывает. Поэтому если человек откровенный, искренний, честный, он сразу возвышается таким путем. Он остается садху. Несмотря на то, что он совершает ошибки.
Кришна говорит, он говорит, что оставь все религии, просто предайся мне. Вот я когда думал, он этим стихом то есть, анализировал, то есть предаться это я, допустим, не могу, да, потому что есть какие-то материальные привязанности. Вот. Но есть какая-то одна такая привязанность, по всей видимости, я не понял. То есть я могу от чего-то отвязаться, от каких-то там мелочей. Но вот есть что-то такое, драгоценный камень для меня, от которого я не могу отпуститься. Вот какая-то привязанность такая. Но я о ней не знаю, что это такое конкретно. Как быть? Что я должен отдать?
Дело даже не в конкретных привязанностях. Если бы это были просто какие-то конкретные привязанности. Нетрудно. Одна преданная умирала во Вриндаване из-за болезней. И духовный учитель пришел к ней. Это был Нараджуна с вами. А это преданный был Враджа Лила. Я сказал Гуру Махарадж, у меня еще остались привязанности, как я уйду к Кришне? Ваше наставление, чтобы я ушла к Кришне, но у меня привязанности, я хочу спросить вас. Он говорит, какие у тебя привязанности? Я, говорит, привязан к помидорам, например. Ого! У Кришны в духовном мире думаешь, нет помидоров? Думаешь, там нет помидоров? Нормальная привязанность, там ты будешь есть помидоры, пожалуйста. Но когда это конкретные привязанности? У Кришны там есть все достаточно. Мы ничего не теряем, мы просто приобретаемся по-настоящему. Но когда речь идет о неконкретных привязанностях, вот это хуже. Это сложнее, потому что это не что иное, как вожделение. Просто привязанность к телу материальному. Вот с материальным телом я не могу попасть в духовный мир. Привязанность к удовлетворению чувств, вот такие привязанности. Вот это корень всего. Это есть у каждого из нас. Для этого нужен процесс, время.
Получается, я какую-то мелочь могу отдать, что есть такое особо ценное, такое, к чему-то
идёшь.
Кришна говорит, давай, а ты не можешь. Да?
Особо ценное мы выбросим в конце, когда уже не нужно будет. Знаете, когда этот воздушный шар падает, то начинает выбрасывать всякие тяжелые вещи. Но самые ценные не выбрасывают еще. Но когда уже явно не разбиваются, не выбрасывают и самые ценные вещи. Потому что ценнее всего жизнь. Вот когда мы увидим, что такое жизнь, мы сможем жертвовать материальным телом. Материальное тело, оно мертво. Балласт. Жизнь в этом теле имеет значение, и само тело не имеет большого значения. Это вопрос знаний, вопрос времени, осознания этих фактов. Пока мы знаем теоретически, но постепенно мы увидим собственными глазами все это.
И с Кришной покажет,
что... Покажет? Покажет. Материальные желания выплывают сами. И где они выплывают сами? В каком месте? А почему именно в этом месте они выплывают сами? Почему не выпасть из другого места какого-то? А именно вот туда они норовят выпасть. Это связано с желанием. Связано с желанием. Просто мы не знаем, какие материальные желания выплывают. Но мы знаем, что мы хотим наслаждаться. Это мы знаем. Просто мы удивляемся, ну неужели так наслаждаться? Ну вот это мысль. Вот этого я никак не ожидал. Да? Но она просто соответствует желанию. Соответствует желанию. Нельзя культивировать материальные желания. Они просто низменны. Посмотрите, люди культурно себя ведут. Культурно одеваются. Культурно говорят. Культурно встречаются, общаются и прочие вещи. Но что за этим стоит? Какие вещи, какие мысли? Самые грязные. Правда? Часто бывает между мужчинами и женщинами особенно. Они так культурно одеваются, прекрасно. И идут в такие культурные места, а потом такой гадостью занимаются. Посмотрите, какие желания за всей этой культурой. Материальные желания невозможно культивировать, они все грязные. Не удивляйтесь, если всплывает материальное желание, это материальное желание, оно всплывает такое, какое оно есть. Но мы обладаем уже духовной культурой, поэтому мы удивляемся, потому что мы не хотим таких вещей. И тут возникает противоречие. Культивировать материальные желания в уме невозможно, а они такие, какие есть там. Мы культивируем их уже здесь, во внешнем мире. Итак, если мы хотим духовной жизни и материальных исполнений желаний, это несовместимо. Поэтому мы чувствуем то, что вы говорите. Такие вещи всплывают, что мы удивляемся. И мы этого не хотим, но они всплывают. Почему? Поскольку желания еще сохраняются. Но по мере того, как вырабатывается смирение в человеке, эти желания, они осаждаются как бы, утихают, не беспокоят нас. Как только гордыня увеличивается, и желания сразу всплывают. Это как показатель, что что-то не то с сознанием происходит. Почему просыпается опять этот дух наслаждающегося? А? Почему начинает опять работать эта машина вожделения? Кто нажал эту кнопку? Где эта кнопка? Это кнопка гордости. Как только мы нажимаем кнопку гордости, начинает работать машина вожделения. И всплывает, и все остальное, и работает. И мы выключаем, как только замечаем это. смиренными становимся. Смирение, безопасное положение, не всплывают материальные желания. Вожделение спит. Не увеличивать материальные желания, это просто понять. Это нужно практически понять. Это та история, когда Махарадж Юдхиштхира и Господь Кришна не разговаривали, и Кришна спрашивал про его мать, царицу Кунти, которая оставалась молодой, по благословению никогда не старела, и он говорил: «У твоя мать такая молодая, и ты уже взрослый мужчина, как ты с ней общаешься? Как ты ее видишь как мать? Она же молодая девушка. Ты не испытываешь вожделения к матери?» Кришна спросил Юдхиштхиру. Юдхиштхира, он самый честный человек в мире до сих пор. Он говорит: «Испытываю». «Да», говорит, «иногда такое происходит». Кришна очень удивился: «Что ж ты делаешь тогда?» Юдхиштхира говорит: «Ничего. Ничего не делаю. Все». Не придавайте значения, если там какое-то желание всплыло. Ну, как всплыло, так и уйдет обратно. Сейчас всплыло, немножко посидите и увидите, что уже уплыло куда-то. Как погода. Гордость. Вот этот фактор косвенный, он помогает. Гордость означает увеличивается материальное желание. Означает, что я уже мантру плохо слушаю. Не слышу мантру. Самое тонкое — это элемент гордости, да. Мы косвенно только можем понять, как оно присутствует или отсутствует.
Про скрытность. Вы сказали, что, ну, пример вот этот, что мы не можем повторять мантру, и мы больше работаем. А и как бы конкретно вот то, что Бхагавад-гита тоже только что прочитали, что Кришна говорит: не можешь, если тогда работать. Как бы в чем вот эта разница, что или я искренне как бы пытаюсь следовать, или я скрытность проявляю?
Или... Если человек искренне следует процессу, или другой человек проявляет скрытность, скажем, в чем разница будет, да?
Да, потому что, ну, как бы получается, что, ну, тоже я могу работать. И...
Правильно. Только внешне будет одно и то же. Только внешне. Одинаковые действия могут совершать, жить в одном месте могут, и следовать одной садханой бхакти могут, да, и внешне это будет совершенно одинаково, правильно. Но внутренний процесс будет происходить по-разному совсем, в разных направлениях.